Глава 32. 13 августа мы встали рано. Нужно было испробовать новый способ передвижения. Оснастку плота составляли мачта, сооруженная из двух длинных шестов, рея, на которую пошел третий шест, и парус, сшитый из одеял. Веревок было пущено в дело предостаточно, словом, плот был сработан на славу. В 6 часов профессор дал знак к отплытию. Провизия, багаж, приборы и солидный запас пресной воды, взятые из горных ручьев, были уже погружены. Ганс снабдил плот рулем, благодаря чему можно было управлять нашим суденышком. Он встал у руля, я отвязал канат. Парус был поднят, и мы отвалили от берега. Когда мы уже выходили из бухты, дядюшка, любивший давать географические названия, пожелал окрестить бухту моим именем. «Полноте», — сказал я, — «мне хочется дать другое имя».
«Какое же?»
«Гретхен. На карте бухта Гретхен будет выглядеть очень недурно».
«Пусть будет бухта Гретхен».
Таким образом, имя моей милой ферландки оказалось связанным с нашей научной экспедицией. Легкий ветерок дул с северо-востока. Подгоняемые попутным ветром, мы вышли в открытое море. Плотность атмосферы значительно увеличивала силу ветра, надувавшего наш парус, словно кузнечный мех. Через час дядюшка мог довольно точно определить скорость, с которой мы плыли.
«Если мы будем и дальше идти с такой скоростью, — сказал он, — то в сутки пройдем по меньшей мере 30 лье, и скоро увидим противоположный берег».
Я ничего не возразил и пересел поближе к рулю. Северный берег сливался уже с туманной линией горизонта. Перед моими глазами расстилалось необразимое водное пространство. Черные тучи отбрасывали тени на угрюмые воды и, казалось, еще более омрачали их. Серебристые лучи электрического света, отражаясь в воде, придавали ей фосфорический блеск. Вскоре берег скрылся из виду. Исчезли всякие признаки, по которым можно было бы судить, насколько быстроходен наш плот, и если бы не пенистый след за кормой, можно было бы подумать, что мы стоим на месте. Около полудня нам стали попадаться исполинские водоросли, которые мерно покачивались на волнах. Я знал о редкой жизнеспособности этих растений. Они стелются по морскому дну на глубине более 12 тысяч футов, способны размножаться при давлении почти 4 атмосфер и нередко образуют огромные скопления на поверхности моря, затрудняя движение кораблей. Но, кажется, нигде еще не встречались такие гигантские водоросли, как в море Лиденброка. Наш плот лавировал среди этих мощных фукусов длиной в 3-4 тысячи футов, которые тянулись, извиваясь, как змеи, насколько хватало глаз. Мне доставляло удовольствие следить за этими бесконечными лентами, гадая, когда же им будет конец, но прошло уже несколько часов, а зеленые ленты не обрывались. Какова же была сила природы, взрастившей такие растения, и каков должен был быть вид земли, когда под влиянием теплоты и влажности вся ее поверхность представляла сплошное растительное царство? Наступил вечер, и, как я уже заметил накануне, сила света не уменьшилась. Это излучение было здесь постоянным явлением, на которое всегда можно было рассчитывать. После ужина я прилег у мачты и сразу же заснул крепким сном, полным безоблачных грез. Ганс сидел у руля, напряженно следя за ходом нашей плавучей платформы, хотя из-за попутного ветра действовать рулем ему не приходилось. Профессор Лиденброк поручил мне с момента выхода из бухты Гретхен вести корабельный журнал, отмечая в нем малейшие наблюдения, записывая интересные явления, направление ветра, скорость движения, пройденное расстояние, одним словом, все события этого замечательного плавания. Поэтому я ограничусь тем, что воспроизведу здесь эти ежедневные записи, продиктованные, так сказать, самими событиями, чтобы дать наиболее точное представление о нашей переправе морем. Пятница, 14 августа. Свежий северо-западный ветер. Плот идет плавно при попутном ветре, берег остался в 30 лье от нас. Горизонт пустынен. Сила света не меняется. Погода ясная, иначе говоря, высоко плывут легкие облака, словно купаясь в атмосфере, напоминающей расплавленное серебро. Термометр показывает плюс 32 градуса. В полдень Ганс, приделав крючок к веревке, насаживает на него кусочек мяса и закидывает самодельную удочку в воду. Проходит часа два, рыба не клюет. Неужели эти воды необитаемы? Нет. Удочку что-то дергает. Ганс вытягивает веревку. На крючке бьется рыба.
«Рыба!»
— кричит дядюшка. «Осетр!» — воскликнул я в свой черед. «Маленький осетр!» Профессор внимательно рассматривает рыбу. Он со мной не согласен. У этой рыбы плоская округлая голова, передняя часть туловища сплошь покрыта костными пластинками, ротовая щель лишена зубов, довольно развитые грудные плавники и полное отсутствие хвоста. Эта рыба, несомненно, принадлежит к тому классу, которому естествоиспытатели причислили осетра, но она отличается от него существенными признаками. Дядюшка не ошибся, после беглого осмотра он заключил.
«Рыба принадлежит к семейству, вымершему много столетий тому назад, окаменелые остатки которого находят в пластах девонского периода».
«Как?» — сказал я. «Неужели мы поймали одного из обитателей первобытных морей?»
«Да»,
— ответил профессор, продолжая исследовать рыбу.
«И ты увидишь, что эти рыбообразные ископаемые не имеют ничего общего с современными рыбами. Поймать такой экземпляр живым — истинное счастье для естествоиспытателя».
«Но к какому же семейству принадлежит рыба?»
«К отряду гоноидных, семейству цефаласписов, роду...»
«Ну?»
«Роду птерихтисов, готов поклясться в этом». Но у пойманного нами экземпляра есть одна особенность, встречающаяся, как говорят, только у рыб, которые водятся в подземных водах.
Какая же?
Рыба слепа.
Слепа?
Не только слепа, у нее даже отсутствует орган зрения.
Я смотрю, совершенно верно, но, быть может, это единичный случай. Мы снова закидываем удочку. Море, по-видимому, изобилует рыбой, потому что за два часа мы выловили множество птерихтисов, равно как и других рыб, принадлежащих тоже к вымершему семейству диптеридов, род которых дядюшка, однако, не может определить. Все они лишены органа зрения. Этот неожиданный улов значительно увеличивает наш запас съестных припасов. Таким образом, можно предположить с большой долей вероятности, что в этом море имеется множество различных ископаемых, причем как рыбы, так и пресмыкающиеся тем лучше сохранились, чем дальше от нас эпоха, к которой они относятся. Почему бы нам не встретить каких-нибудь ящериц, которых наука не сумела восстановить по обломку кости или хряща? Я беру подзорную трубу и осматриваю море. Оно пустынно. Конечно, мы еще слишком близко от берега. Я смотрю наверх. Почему бы не пролететь, рассекая крыльями тяжелые атмосферные слои какой-нибудь из птиц, восстановленных бессмертным Кювье? Рыбы могли бы служить и мобильной пищей. Я вглядываюсь, но воздух необитаем, как и берега. Между тем, воображение уносит меня в мир чудесных гипотез палеонтологии. Мне снятся сны наяву. Мне кажется, что я вижу на поверхности вод огромных хирсид, этих допотопных черепах, похожих на плавучие островки. На угрюмых берегах бродят громадные млекопитающие первобытных времен, лептотерий, найденный в пещерах Бразилии, и мерикотерий, выходец из северных областей Сибири. Вдали за скалами прячется толстокожий лафиодон, гигантский топир, распаривающий добычу у анаплотерия, животного, имеющего нечто общее с носорогом, лошадью, бегемотом и верблюдом, как будто создатель в торопях смешал несколько пород животных. Тут гигантский мастодонт размахивает хоботом и крошит прибрежные скалы клыками. Там мегатерий взрывает землю огромными лапами и своим ревом пробуждает звучное эхо в гранитных утесах. Вверху по крутым скалам карабкается предок обезьяны — протопитек. Еще выше парит в воздухе, словно большая летучая мышь, рукокрылый птеродактиль.
Наконец, в высших слоях атмосферы огромные птицы, более сильные, чем казуар, более крупные, чем страус, раскинув свои широкие крылья, ударяются головой о гранитный свод. В моем воображении оживает весь этот ископаемый мир. Я переношусь в первые дни мироздания, намного предшествовавшие появлению человека, когда не вполне сформировавшаяся Земля не создала еще условий, необходимых для его существования. Я переношусь в эту эру, когда вообще не водились еще живые существа на Земле. Исчезли млекопитающие, потом птицы, пресмыкающиеся мезозойской эры, наконец рыбы, ракообразные, моллюски. В небытие погружаются зоофиты переходной эпохи. Вся жизнь на Земле заключена в одном мне, только мое сердце бьется в этом безлюдном мире. Не существует ни времен года, ни климатов. Температура земного шара, непрерывно возрастая, чуть ли не достигает температуры лучезарного светила. Растительность принимает гигантские размеры. Я брожу, как тень, среди древовидных папоротников, нерешительно ступая по разноцветному мергелю и пестрому песчанику. Я прислоняюсь к стволам огромных хвойных деревьев и сплю в тени сфенофелий, астрофелий и ликопедий чуть ли не 100 футов высотой. Века протекают как мгновение. Я переживаю ряд эволюций на Земле. Исчезают растения, гранитные скалы теряют свою твердость, под влиянием всеусиливающейся жары камни плавятся, воды растекаются по поверхности земного шара, воды кипят и испаряются, водяные пары окутывают землю, которая понемногу превращается в газообразную раскаленную добела массу, лучезарную, как солнце. Из центра этого туманного пятна в 1 400 000 раз превышающего объем земного шара, который в будущем ему предстоит образовать, я уношусь в межпланетные пространства. Мое тело становится невесомым, и, подобно атому, сливается с газообразной массой, описывающей в бесконечности свою пламенную орбиту. Что за грезы? Куда уносят они меня? Моя рука лихорадочно набрасывает на бумаге подробности этих странных превращений. Я все забыл. И профессора, и проводника, и плод. Мой мозг во власти галлюцинаций. «Что с тобой?» — спрашивает дядюшка. Я смотрю на него широко раскрытыми глазами и ничего не вижу. «Осторожнее, Аксель, ты упадешь в море!» В ту же минуту меня хватает сильная рука Ганса. Без его поддержки я упал бы в воду, увлеченный своими видениями. «Он с ума сошел!» — кричит профессор. «Что случилось?» — спрашиваю я, наконец, приходя в себя. «Ты болен?» «Нет, у меня была галлюцинация. Теперь это прошло. Ведь все благополучно?» «Да, ветер попутный, море спокойно. Мы быстро идем вперед, и если я не ошибся в своих предположениях, скоро пристанем к берегу». При этих словах я встаю и пристально смотрю вдаль, но линия воды все еще сливается с линией облачного свода.